Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Добрый день.
Некоторые из ключевых историй к текущему моменту разберем подробнее в ближайшие полчаса. Тысячи демонстрантов собрались в центре Бангкока с требованиями освободить задержанных утром единомышленников и освободить от должности премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чон Оча.
Так, я расскажу немножко хронологию событий. Сбор участников акции был назначен на 16:00, но люди стали приходить гораздо раньше назначенного времени. Правоохранители предупредили протестующих, что демонстрация должна закончиться в 18:00. У них как раз начинается комендантский час. Однако Майк Районг заявил, что он и те, кто готов его поддержать, останутся на площади после указанного времени. Люди не спешат расходиться. И вот я читаю вот совершенно свежие новости, что сейчас уже собралось опять около десятки тысяч протестантов, прямо
протестующих
угу. прямо на площади. Они просят, они требуют освободить по меньшей мере 20 активистов, больших неизвестно, но это то, о чем говорят официальные организации и правозащитные организации, которые были арестованы в предыдущий день в ходе широкомасштабного разгона акций полиции.
Ну и все это на фоне запрета властей города собираться группами более 5 человек, а также вот был любопытный запрет публиковать новости, которые могут нанести ущерб нацбезопасности. По всему миру пытаются так или иначе ограничивать онлайн средствами какого-то, уж простите, офлайна. Последние 3 месяца в Таиланде, давайте напомним, еще продолжаются антиправительственные протесты, и власти получили полномочия ограничивать какую-либо территорию и запрещать вход на нее. Помимо этого, в столице запретили, как я уже сказал, публикацию новостей, которые могут не только нанести ущерб нацбезопасности, но и вызвать страх, намеренно исказить информацию или создать недопонимание.
Накануне, в среду, протестующие прошли маршем по улице Бангкока. Было больше 10 тысяч протестующих. Они направились к дому правительства. Там их остановила полиция. Но они устроили сидячую забастовку и разбили лагерь. Это нарушило запланированный визит министра иностранных дел Китая. И участники протеста заявляли, что не уйдут, пока премьер-министр не уйдет в отставку. Это является одним из ключевых следователей протеста. Поэтому, помимо этого, они настаивают на том, что в стране должна быть разрешена критика монархии, которая сейчас является уголовным преступлением.
Угу. К нашей беседе подключается Елена Фомичева, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Елена Алексеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Елена Алексеевна, про Таиланд, увы, чаще слышим, может быть, к счастью, слышим, либо когда дело касается туризма, либо когда дело касается наводнений. Вот здесь достаточно такая ситуация протестная, острая, яркая, по крайней мере, по всем заголовкам так проходит. Что происходит и в чем причина, это самое главное?
Знаете, вообще это повод для очень большого, очень длительного разговора, поэтому давайте как-то сожмемся, да, сожмемся хотя бы до нынешнего года. Был определенный повод, выборы в национальное собрание после государственного переворота 2014 года, которые были произведены, и которые, собственно говоря, сохранили эту военную хунту уже под другим названием, под названием правительства, сохранил ее у власти. Ну, и там были другие некоторые поводы, и это вызвало большое недовольство в таких политизированных кругах Таиланда, особенно среди студенческой, университетской среды, и это вылилось вот в такие массовые демонстрации. А что касается вот последних событий, вот сейчас, которые только что произошли, те требования, которые выдвигали протестующие, это... Значит, роспуск правительства, это роспуск ассамблеи и замена Конституции или внесение поправок в Конституцию.
Угу.
Чуть позже получилось так, что появилось некое лицо, он был не студент, это юрист, и его в газетах подают как правозащитника, который, собственно говоря, поднял вот эту тему необходимости внесения поправок в статус и положение таиландской монархии. Действительно, в Таиланде существует закон, согласно которому любое оскорбление монархии, понимаю, очень широко, ну, усы, например, нарисовал на портрете, оно влечет за собой преследование, как уголовное преступление, и можно угодить в тюрьму сроком до 15 лет. Поэтому критика монархии внутри страны долгое время была запрещена. Но уже на протяжении примерно десятка лет из-за рубежа, из-за границы, в социальных сетях нет да нет проходили какие-то вот такие мнения отдельных людей о том, что необходимо монархию менять или устранять, потому что это уже устаревший орган. Надо сказать, что особой поддержки он среди тайцев не находил, потому что, ну, монархия является столпом тайской государственности, по мнению сторонников. А кроме того, прошлый монарх Рама IX Пумипон Адулядет, это был харизматический, очень уважаемый, любимый в народе правитель. Понимаете, поэтому этот вопрос не стоял. Но в связи с тем, что вот сейчас пришел новый король, он не обладает ни харизмой, ни вот теми особенностями характера своего отца, значит, вот появилась такая возможность, как сочли, громко заявить о необходимости изменения в монархии. То, что произошло буквально вот на днях у нас, ну и последнее, да, и вот этот господин Анон, он как раз вот выступал с такими заявлениями публично. Но последние требования отставки премьер-министра непосредственно, они как раз вот произошли на днях буквально. Но тут еще произошло такое событие, отмечается 4 года после смерти прошлого монарха, и в связи с этим запланированы большие мероприятия поклонения его праху с участием короля, королевы и лиц королевского дома.
Елена Алексеевна, я прошу прощения, у нас не так много времени. Хотелось понимать, на будущее, насколько стороны могут, способны и хотят договариваться? Можно ли какие-то прогнозы сейчас делать? Грубо говоря, что будет послезавтра, через неделю, и является ли вот эта вся ситуация, ну как, следствием действительно наболевшего какого-то процесса, который происходит внутри общества, или, ну, тоже коронавирус, люди устали?
Нет. На самом деле серьезные проблемы существуют. Я считаю, что это кризис, в общем-то, политической власти в Таиланде. Пока позиция вот студенчества, ну так условно мы говорим, студенчество достаточно жесткая. Правда, они сказали, что в пятницу уберут. Ну, уберут людей с улицы. Но ничего не закончено. Ну и правительство со своей стороны, оно не хочет насилия, но оно не особенно хочет уходить в отставку. Поэтому я думаю, что этот конфликт приобретет какой-то затяжной характер. Но он далеко не решен, это далеко не последнее слово в Таиланде.
Елена Алексеевна, если опять же вот понимать, насколько важно, насколько не важно может быть участие соседних стран, так ли вот это прям совпало, что нарушился визит министра иностранных дел Китая? Вот этот момент, он просто по дате совпал или все-таки это каким-то образом имеет отношение?
На мой взгляд, это случайное совпадение.
Хорошо, Елена Алексеевна, вам спасибо огромное за разбор ситуации. И обязательно, я так понимаю, к Таиланду будем возвращаться, к тому, как разворачивается ситуация и у нас в эфире, и у нас на сайте radiosputnik.ru, и у нас в соцсетях. А вот только прямо сейчас ситуацию прокомментировала Елена Фомичева, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. Будут ли повышаться цены на нефть или понижаться? Каким прогнозам верить? Международное энергетическое агентство предсказывает рост цен на нефть до 70, а то и до 100 долларов. А вот глава счетной палаты России Алексей Кудрин допускает, что цены снизятся и 30% за баррель может стать естественной ценой.
Вот давай по очереди рассмотрим эти прогнозы, хотя бы очень кратко. Международное энергетическое агентство считает, что после падения в 2020 году инвестиций в нефтедобычу цены будут стабильно расти. И в ответ на рост цен до 71 доллара за баррель к 2025 году. Такая цена как раз вот необходима для соответствия спроса и предложения. На ближайшие 20 лет прогнозируют, что цена будет выше 50 долларов за баррель, а может и вырасти до 85 к 2040 году. В своем прогнозе, Международное энергетическое агентство рассматривает несколько сценариев развития энергорынков после пандемии, и Они отмечают, что эпоха роста мирового потребления нефти подходит к концу и завершится вперед до 30-го года. Вместе с тем, по самым таким пессимистичным или оптимистичным сценариям, не знаю, с какой стороны смотря посмотреть, то цена может подняться в ближайшие 20 лет до $100, ну, а по другим прогнозам до $50-$59. Вот такой вот разброс прогнозов.
Да, любопытный, конечно, тем более и цифры такие достаточно различные, и как-то время, на которое прогноз делается, тоже такое достаточно разное. Ну а нынешнее обрушение нефтяных цен на мировом рынке будет кратковременным. В ближайшее время ее стоимость вернется к $40 за баррель, еще довольно долго продержится на этом уровне. Это я уж цитирую главу Счетной палаты России Алексея Кудрина. Но за пределами 10 лет рынок нефти будет ждать новый период длительного падения.
Вот цитата. «На ближайшие 3-4 года, может быть, даже 5, мы не ожидаем, что цены на нефть могут удержаться $25-$30 за баррель. В этом смысле я считаю, что бюджетная политика может быть более мягкой. Даже в условиях антикризисных мер можно больше расходовать», сказал Кудрин, выступая на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Мы попросили оценить вот эти прогнозы директора аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерия Вайсберга. Давайте послушаем, что он сказал.
Ограничением потребительского спроса люди сами становятся осторожнее, меньше двигаются, путешествуют. Конечно, говорит о том, что как минимум ближайшие полгода, может быть, больше, цены на нефть, наверное, останутся вот вблизи текущих уровней, которые, возможно, через 3-5 лет. Я все-таки полагаю, что экстремально низкие цены, они могут, в принципе, привести к тому, что все-таки запасы в значительной мере сократятся, а адекватного предложения добычи может не оказаться в связи с тем, что существенно снизился объем инвестиций. На горизонте 3-5 лет думаю, что цены могут быть и повыше. И все-таки вот в моем сценарии $40 за баррель на 3-5 лет, но это слишком пессимистично.
В общем, как говорят, понятно, что ничего не понятно. Однако я могу вот сказать, что цены на фьючерсе нефти Brent на бирже в среду вчера поднялись на 1,7% и составили $43 за баррель. То есть они потихонечку растут. Ну, это тоже такая ситуация нестабильная.
В общем, мне кажется, вот прогноз цены на нефть – это вещь совершенно неугадываемая, если посмотреть предыдущие годы. Ну, это еще больше, да. Если посмотреть предыдущие годы, ну, мне кажется, там вот редко, когда вот прям человек стабильно с прогнозами попадает. Где-то угадывает, где-то нет, где-то что-то происходит, в том числе из области политики, и сразу все эти прогнозы можно перечеркнуть и начинать какие-то новые прогнозы. А уж тут, ну, как касаемо Кудрина, ну, Алексей Кудрин в этом смысле умеет дать такой прогноз, который как минимум к себе привлечет внимание, не обязательно точностью или какой-нибудь гарантированностью, но как минимум прогноз, резонансом.
Его прогноз относительно такого практического приложения этой цены на нефть. Это и обсуждали на заседании Комитета Госдумы. Естественно, не просто такое, что там будет когда-то непонятно и какое там будет потребление, а обсуждали конкретно бюджетную политику и ее связку с ценой на доллар.
Ну а еще больше авторитетных, компетентных, просто любопытных заявлений у нас в телеграм-канале, на который традиционно всем рекомендую и предлагаю подписаться.
Радио «Спутник».
В соответствии с предписанием главного санитарного врача Москвы о мерах профилактики коронавируса, пассажиров без масок и перчаток в московский транспорт пускать не будут.
Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка оплачена. То есть как высадить, да, или не пустить, или вернуть обратно. Подчеркнули, что контроль за масочно-перчаточном режиме в транспорте будет усилен, проверки станут чаще, в них будут участвовать и правоохранительные органы. А все водители и машинисты московского транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом. Роспотребнадзор также предписал усилить дезинфекцию всех поверхностей, и не менее 10 сотрудников Мострранспорта должны
10%, наверное.
10% должны сдавать тест на коронавирус каждые 15 дней. Вот так вот усилили все меры.
Ну, я вот вообще лично целиком и полностью, что касается масочно-перчаточного режима, абсолютно такие инициативы поддерживаю уже несколько недель. И сам об этом тоже не понимаю, почему этого не было сделано, когда пошел рост заболевших, и этот рост числа заболевших, и, соответственно, ситуацию с масками все еще оставляли в рамках, ну как, рекомендованного. Или, допустим, ну, увидит какая-нибудь там, как-то сказать, проверяющая инстанция, тогда да, а если нет, то нет. В этом смысле жесткие меры, которые касаются именно масок и перчаток, мне кажется, мало того, что они они оправданы, они и дисциплинируют, и они не такую прям принципиальную, серьезную какую-то нагрузку на человеческую психику несут. Это не так, что иди ты дома посиди, никуда мы тебя не пустим. Это не так сложно. Более того, многие, я уверен, за прошедшее время прикупили и многоразовые маски, и с перчатками то же самое можно придумать что-то.
Я не прикупила. Нет, я одноразовыми хожу.
Есть те, кто с одноразовыми, есть те, кто
ты знаешь, посчитали, что пассажиропоток в общественном транспорте Москвы снизился примерно на 39% за эту неделю. То есть москвичи стали более ответственно относиться к масочно-перчаточному режиму, так написал на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Мне кажется, это вещи из двух разных областей. Тем не менее, и то показывает, как сказать, дисциплину, или вот тот момент, о котором тоже хочется говорить чаще. Насколько общество, насколько человек, насколько москвичи готовы понимать, соглашаться и принимать то, что им рекомендовано, еще пока не запрещено, запрет-то вот он только-только появился, со стороны властей. И, соответственно, на будущее тоже можно определенный какой-то оптимизм, что ли, испытывать. Но хочется, опять же, чтобы меры были понятными. В первую очередь понятными и прозрачными, а не так, что вот как, например, в Германии, где, на мой взгляд, что называется, уже махнули рукой, поняли, что договориться не получается, уже перешли к достаточно агрессивным таким мерам.
Там же законопослушные люди.
В Германии?
Да.
Это вот эти ребята, которые на улицу выходят, бунтуют, сносят, не знаю, что там, ларьки, какие, пусть там есть ларьки, они их сносят. Там же митинги очень массовые, можно ли так сказать? Ну, в общем, по десятку тысяч собиралось, причем это только про один, если город говорить. И именно когда речь шла о возможном каком-то усилении, мер, связанных с коронавирусом. Мне очень понравился вот этот момент, который связан с социальной рекламой. Вот эти образы в последнее время тоже, по крайней мере, у нас в России тоже есть. Ролики небольшие снимают, картиночки рисуют о том, что нужно больше надевать маску, нужно больше времени проводить на социальной дистанции, нужно больше времени просто находиться дома. В Германии поняли, что, видимо, призывы уже не работают. Мне очень понравилась такая плакат, на котором бабушка, женщина старшего возраста, это очевидно, она в маске и показывает средний палец и подписано всем тем, у кого нет маски. Мне кажется, это уже, может быть, это вообще, конечно, не сработает, это просто верх креатива, в том смысле, что иронично, это скорее отсутствие какого-то креатива вообще. Я не знаю, можно ли это оценивать, что немецкие власти подняли ручки и сказали, все, ребят, нам надоело с вами договариваться, но посмотрим, как это происходит у нас в России, по крайней мере, в Москве тоже, больше пока еще вот этого какого-то конструктивного подхода. Если маска, вот мы вам расскажем в полузабавной, в понятной и в полузабавной манере. Где можно, там можно, где нельзя, там нельзя. В общем, продолжаем следить за тем, что происходит в плане борьбы с коронавирусом, потому что цифры действительно растут. А обо всем этом мы рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, куда можно заглянуть, прочитать или прокомментировать. Ну а в США новый тренд, еще один новый тренд – борьба с кражей технологий и защита американских передовых технологий, связанных в частности с исследованиями в сфере искусственного интеллекта, квантовой информатики, полупроводников и биотехнологий.
Ну и кто бы ты думал, крадет их?
Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Вот эта четверка мушкетеров, я уверен.
Почти угадал, да. Администрация США обнародовала стратегию, которая призвана обеспечить американское доминирование и предотвратить кражу американских технологий России и Китаем.
В Иран не верят. Ну хорошо, и северокорейских хакеров.
Для этого предполагается усилить защиту исследований и содействовать контролю за иностранными инвестициями. Цитата, США не будут закрывать глаза на тактику таких стран, как Китай и Россия, которые крадут технологии, подталкивают компании к передаче интеллектуальной собственности, подрывают свободные и честные рынки и тайно переделывают появляющиеся гражданские технологии для укрепления своих вооруженных сил. Говорится в распространенном Белым домом пресс-релизе. Ты видишь, как серьезно. Это касается искусственного интеллекта, энергетики, квантовых исследований, сетевых технологий, технологий связи, полупроводников, военных и космических технологий.
Я вот просто слушаю, мне самому захотелось украсть что-нибудь, какой-нибудь полупроводник, какую-нибудь
биотехнологию. Все крадут, а мы нет, да?
Да, почему вдруг меня в этом обвиняют, меня в том числе, я уверен, а я все никак и ничем. Список из 20 технологий, признанных в США чувствительными для национальной безопасности, обороны, разведки и экономических интересов, будет сопровождаться рекомендациями по их защите, для того, чтобы они не попали в руки противников Вашингтона. И список будет обновляться ежегодно. А к нашей беседе подключается Андрей Масолович, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте.
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 Андрей Игоревич, вот представьте себе рекомендации по защите технологий. Это, наверное, всем гражданам надо будет смотреть, чтобы не украли у них там что там, кофеварку, смартфон и телевизор? Или не передали?
Давайте немножко успокоимся. Это новость не новая. Это новость 1949 года. В 49-м году, 1917 стран во главе с Соединенными Штатами решили, что надо бы как-то ограничить экспорт чувствительных технологий. Тогда назывались просто технологии двойного назначения, вот, или передовые технологии, в страны восточного блока, Восточной Европы. Потом к ним еще 6 стран примкнуло. И вот с 49 года до 94-го очень старательно следили за тем, чтобы нам не попадали технологии, причем на тот момент еще даже, вы удивитесь, скажем, цветные дисплеи. Вот, так получилось, я просто к этой деятельности был немножко причастен, я был молодой майор КГБ, потом...
А сейчас решили обновить...
Да, Андрей Игоревич, что сейчас, да. Что сейчас будет такого принципиально нового, почему к этому обратились? Нет, приятно, конечно, обсудить новость 49-го года, очень запросто, но вот что
смотрите,
сегодня?
Так я к этому и веду. Угу. В 94-м году эта лафа прекратилась, то есть такая гонка за и слежка за Восточной Европой была остановлена, и образовалось новое соглашение, оно называется Восинарское. Вот, его в Нидерландах принимали, в котором участвуют 42 страны, которые друг за дружкой следят, но Штаты там не главное. Вот, и в этом Восинарском соглашении есть три списка. Один называется «Реестр обычных вооружений ООН», все обязаны туда вписываться, когда кому-то что-то продают. Второй называется «Чувствительная технология», третий называется «Весьма чувствительная технология». Угу. Вот, и там по 10 позиций. Штаты сейчас решили, что вот такой вот взаимный контроль на равных их не устраивает, они хотят быть главными, тем более, что по всем, практически по всем позициям перечисленным, они сейчас теряют свое доминирующее положение, иногда отстают уже на световые годы.
Как от кого отстают?
От Китая, ну, угу. по звуку.
Наверное, по разным направлениям, в разные, да?
Смотрите, мы все отстаем от Трампа, когда он какие-то пугалки говорит, что они там в 20 раз быстрее летают, чем это технически возможно. Вот, все удивляются, но никто его контролировать не собирается, пусть летает. Вот то, что наш гиперзвук уже прозвали уничтожителем авианосцев, это для Штатов не просто чувствительно, а это катастрофа, потому что, ну, практически теряется последний аргумент, зачем они такие деньги вбухивают в оборону, если нескольких наших ракет достаточно, чтобы их авианосцев потопить. Вот, а китайцы далеко ушли в 5G. Причем не просто китайцы, а вдвойне обидно, китайская фирма Huawei, у которой по воле судьбы форма собственности не акционерное общество, а в Китае очень развита есть такая форма собственности, называется колхоз. То есть Huawei – это китайский колхоз, который лет на 5 обогнал великую державу Соединенные Штаты.
Вот Андрей Игоревич, вам спасибо огромное за комментарий. Андрей Масолович, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности, и историю напомнил немножечко, и про будущее тоже рассказал. Но в конце, традиционно, может быть, немножечко спорта, фигуристка Александра Трусова вошла в историю, покорив четверной Ридбергер первой. В четверг выложила в Инстаграме видео, на котором чисто исполнила этот прыжок. Еще ни одна женщина не исполняла такой прыжок на официальных турнирах.
Евгений Плющенко заявлял, уже говорил о том, что есть такое достижение, но, однако, в виде доказательств не было. И вот только сейчас, в середине октября, Александра явила миру четверной Ридберг. Так вот пишет Ридбергер, так пишет ее тренер Евгений Плющенко. Ее подписчики не скрывали своего восторга. Это можно посмотреть в Инстаграме. Там очень чистый, техничный прыжок, очень хорошо сделан. И ей пришлось несколько месяцев, провести без ледовых тренировок, вот как раз из-за коронавируса.
Давайте послушаем сразу комментарий замглавного редактора «Российской газеты», члена Президиума Федерации фигурного катания на коньках России Николая Долгополова.
Мне трудно сказать, как ее судят, хорошо или плохо, отдают ей наши замечательные судьи предпочтение или нет. Я вижу другое. Скольжение у нее стало лучше, артистизма прибавилось. А то, что она сделала на тренировке четверной Ридбергер, это уже о многом говорит. Я считаю так. Сделала на тренировке, обязательно сделает и на турнире. Может быть, не с первого раза. Думаю, что не надо ее судить строго. Будем желать удачи. Я был бы счастлив, если бы в других видах спорта у нас было бы 100 столько же Трусовых, Медведевых, Загитовых, Щербаковых, Валиевых, как в одиночном женском фигурном катании.
Ближайшее выступление Александры Трусовой – это этап Кубка России в Казани в начале ноября. Неизвестно, поставит ли она этот элемент в свою программу, однако все будут ждать ее выступления теперь еще большим.
Я вот боюсь ошибиться, но вот этот прыжок, четверной Ридбергер, его и мужчина-то в первый раз прыгнул буквально несколько лет назад. Из Руханю, японский фигурист, прыгнул буквально
вот в 16-м. Ну и сам Евгений Плющенко, он же специалист как раз по четверным прыжкам.
Вопрос, что прыжки бывают разные.
Разные,
вот.
Да.
Но он здесь как раз было удивительно, что Трусова, она очень чисто приземлилась. Обычно как не довернул полоборота, и потом на коньке, на лезвии уже немножечко докручивается на льду. А здесь действительно на удивление было чисто. Ну и да, для Плющенко это тоже хороший повод немножечко о себе заявить, потому что очень много критики в социальных сетях и в СМИ, в его адрес, в адрес его школы. Если есть возможность отвечать результатами, это просто прекрасно. Елена Гличинская, Алексей Красильников в студии. Лен, спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».